Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Сегодня с нашим гостем, иеромонахом Лаврентием Полешкевичем, говорим о церковном пении и вообще об участии рядовых христиан в богослужении. Все-таки, если вернуться в историческую перспективу, то первые христиане, они действительно участвовали в богослужении целиком и полностью, и там ни о каком профессиональном хоре речи не шло. Все делали все, и все пели все, и все говорили все. И вот у меня, например, сейчас в памяти всплывает картинка богослужения в каких-нибудь африканских христианских храмах, где все пляшут и поют осанны, и там действительно, может быть, богослужение иногда превращается практически в такую почти в дискотеку. Ну, это, конечно, какая-то крайность, но с другой стороны, ты смотришь, ты видишь, насколько воодушевлены люди, как они радостно, непосредственно, почти по-детски выражают свою любовь и веру через музыкальность, через движение, и думаешь, ну вот, а вот хотелось бы, может быть, нам этого не хватает в наших православных храмах, где все так сухо, так строго, так все по чину.
Дело в том, что у нас менталитет немножко другой. Мы, конечно, радуемся, и мы готовы петь, и все это выражается у нас в церковном творчестве, которое же выходит за рамки богослужения, в плане каких-то групп, отдельных певцов, их творчества, исполнителей. Все это, конечно, имеет место быть. И порой люди слушают православный рок, им это нравится. Но а богослужение у нас все-таки связано действительно с большей строгостью, со спокойствием, с неким таким умиротворением.
Но не значит ли это, что мы далеко ушли от этой вот такой истовой, истинной веры первых христиан?
Нет, тут я думаю, что не в вере дело, дело в богослужебном выражении этой веры. Можно горячо молиться и истово участвовать в богослужении, при этом действительно, чтобы все было благообразно по чину, чтобы каждый занимался, как говорится, занимал свой сегмент в церкви. Ведь у апостола Павла есть замечательный такой отрывок в послании к Коринфянам, где он сравнивает церковь с организмом человека. Почему церковь – это единое целое? Почему это живой организм, единое целое? Потому что он состоит из разных членов. В церкви не должно быть одинаковости. В церкви не могут быть все одинаковыми, потому что тогда это будет уже не тело, а куча. Вот в куче песка все песчинки в целом одинаковые. Или, например, там ведро воды, да, все капельки, они одинаковые. А для того, чтобы это было не куча, а тело целое, каждый должен отвечать за определенный сегмент. Глаза имеют свою функцию, руки, ноги свою функцию, голова тоже. То же самое в церкви. Есть священнослужители, есть певчие, есть миряне. Ведь певцы в древности имели особое посвящение в церкви. То есть пел даже не каждый. Если брать древнюю практику, то практика византийская, она предполагает о том, что чтец и певец – это были специальные, скажем так, даже иерархические ступени церковнослужения, в которые специально люди посвящались. Они имели и свои облачения, они имели и свои определенные правила, и свой статус. То есть это все выделялось, и были определенные правила для певчих и чтецов. Конечно, сейчас уже все это ушло вглубь веков, и скорее посвящение в чтеца там, и подиакона, оно осталось только формальным, и посвящают чаще всего при принятии, перед принятием более высоких иерархических степеней, там, диакона, священника. Вот. Но, тем не менее, как бы некая сакраментальность этого, она осталась. Поэтому народ может в ряде случаев петь песнопение, и порой позволяется все, но все-таки необходимо, чтобы хор был несколько отдельно, отстоял отдельно, и богослужение исполнялось уже профессиональными певчими. И порой многие люди, и даже с миссионерской точки зрения, это очень важный этап, потому что многие люди, они приходят в храм, первоначально не понимая смысла и всего остального, они приходят...
За красотой.
За красотой и благолепием, потому что их может сначала заинтересовать эстетическая сторона богослужения и церковного пения, а потом уже постепенно они начнут входить в глубину богослужения. Я вот, в частности, в том числе опираюсь на личный опыт.
Значит, все-таки получается, что Высокопетровский монастырь открывает курсы пения акафистов, но при этом мы все равно четко понимаем, что богослужение, на богослужении поют профессионалы, а миряне скорее...
Да, конечно.
Но прихожане скорее учат это для того, чтобы... Не для того, чтобы подпевать, а для того, чтобы понимать.
Да. Да. Но у нас, возможно, впереди, это еще в процессе обсуждения, будут богослужения, например, вечернее и утреннее богослужение, все ночные литургии, либо вечерняя и утренняя литургия, которые будут петь миряне, только миряне, без профессионального хора. Это у нас пока в проекте, и... Есть такая даже идея ночных богослужений, еженедельных ночных служб. Но это пока что у нас все обсуждается, и мы надеемся, что со временем это все введется. Тогда площадка для пения народного хора, она будет у нас увеличиваться. То есть не только акафисты днем, не только отдельное песнопение на всеночном бдении, но и будет полноценный суточный круг богослужения, который у нас будет петь народный хор.
Ну, вообще это, конечно, важно. И важно, чтобы человек, который приходит петь, у него было хоть какое-то представление элементарное о музыке, не знаю, там, о ритмике, потому что иной раз действительно лучше бы не пели. У нас, например, в одном храме, куда мы часто ходим, когда идет причастие, то хор один раз споет «Тело Христово примите», а потом поют прихожане. Mm-hmm. Вот хор спел красиво, причем ну, в каком-то нормальном ритме и все. А дальше у нас там есть такое ядро, поющее, значит, от прихожан. И они поют это так длинно, уныло и мимо, что невозможно подпевать при всем желании. Ты хочешь включиться в это, но потому что они одно слово растягивают там, ну, на нескончаемо долгий интервал, и ты просто махаешь рукой, думаешь, ладно, я про себя пою вот это все, с вами не могу в этот хор влиться. Или один раз у меня тоже была ситуация, когда просто рядом со мной символ веры в другом храме женщина пела настолько мимо, что у меня уже не было никакой возможности сосредоточиться. Мне просто было смешно, я стояла и хихикала всю дорогу. Все вокруг меня хихикали тоже, потому что это было просто, ну, феерично косое пение. Просто смешно. Уже не до молитвы никому было. Может быть, действительно это не всем дано, и лучше некоторым молчать.
Ну, да. Собственно, если Господь не дал такого дара, то что делать? Просто отец-наместник благословил мне
с этим разбираться.
Заниматься с прихожанами, да, и если у нас все-таки так укоренится такая традиция, что мы на всеночном бдении любых праздников будем некоторые песнопения петь народным хором, то в качестве такого регента народного хора, очевидно, буду выступать я, если я в это время не буду сам служить. Поэтому как бы все будут ориентироваться на меня, на то, что я там буду махать, там, показывать рукой какие-то знаки, тон какой-то, и будут ориентироваться в целом на меня. Потому что основной минус всего этого народного пения, когда народ поет, это то, что у них нет подпевала, нет заводила такого, который мог бы их мобилизовать, мог бы дать им темп, мог бы в этом темпе их держать, в тональности необходимо их как-то держать, чтобы они не расползались, не расходились, и чтобы они не пели кто во что гораздо.
Вы сказали, что акафисты – это такая одна из любимых форм молитвенных многих православных христиан, и что она, и что акафисты поют и дома, и в разных храмах, и все знают, как это надо петь, и все поют это одинаково. А мне почему-то казалось, что в каждом как раз храме своя традиция, как спеть акафист, там, по два раза песни начальные петь или не по два, там, аллилуйя распевать, не распевать, не?
Дело в том, что общий принцип пения акафиста у всех одинаковый, потому что первый кондак, он два раза повторяется в начале и в конце, это все повторяют. Вот. То же самое аллилуйя они припевают все. Единственное, что вот какое расхождение я встречал, так это просто 13-й икос, там некоторые священники говорят один раз аллилуйя, некоторые три раза его повторяют аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Но это несущественная разница. А так, в целом, принцип акафиста, он для всех стандартный, и все прекрасно понимают, как его исполнять. Я сталкивался с тем, что порой вместо второго, если вот акафист Богородицы, вместо того, что второй раз повторять первый кондак, обычно поют «О Всепетая Мать», все становятся на колени, это очень умилительно. Некоторые становятся на колени, когда три раза читают, значит, 13-й икос. Но это уже скорее какие-то внутренние, благочестивые такие традиции,
порывы.
Которые порывы, да, такие души, которые миряне выражают во время служения акафиста. А сам принцип пения и чтения акафиста, он одинаковый везде. Просто некоторые вот моменты личного благочестия, они порой выступают на первый план в том или ином месте акафиста. Но это поддерживается в церкви, это благочестивая традиция, в этом ничего плохого нет.
Возвращаясь к теме народного участия в богослужении и в качестве там, и певчих, и просто как молитвенников и прихожан, я столкнулась тут недавно с довольно интересной мыслью о том, что ведь есть слова апостола о том, что мы все христиане являемся царственным священством. И это не какая-то красивая фигура речи, да, а мы все действительно такие полноценные и необходимые участники литургического процесса. В то же время очень часто к священнику в православной церкви относятся как к некоему такому, ну, генералу, что ли, да, к такому отцу, который над всеми стоит и лучше всех все знает. И народ не осознает того, что, ну, его участие в богослужениях, оно не менее важно, чем участие священника, вплоть до того, что я слышала даже такую мысль, что священнослужитель не имеет права совершать литургию, если в храме нет хотя бы одного прихожанина. Действительно существует такое правило?
Ну, вообще,
или это слухи какие-то?
Вообще, божественная литургия, это все-таки относится к общественному служению, и она не предполагается индивидуальной. Поэтому там, если священник говорит «мир всем», кому он обращается, кого он благословляет?
Ну, бывают же такие храмы, или такие деревенские, когда реально, ну, приходят люди только на Пасху и там на Рождество, по большей части.
Ну, тогда
что, и не служить литургию?
Нет, ну, священник-то служит литургию, но он никогда не остается один в храме. Потому что священник обязательно сопровождает либо чтец, либо певчий. Либо певчий и чтец в одном лице. Который сойдет за прихожанина, хотя бы вдвоем. Потому что священнику одному реально служить литургию, все петь и все читать, ну, это невозможно. Я еще такого нигде не видел. Хотя бы действительно есть несколько человек на клиросе, 2-3 человека на клиросе, которые поют, читают, а прихожане могут приходить, заходить, даже если никто на литургии не причащается. Из мирян священник причащается один, тем не менее, он никогда не остается один в храме, обязательно есть кто-то на клиросе, который будет читать и петь. Поэтому священник, он не решается на служение литургии, когда он понимает, что он вообще останется один. Он обязательно договаривается с певчими или с чтецом, который одновременно является певчим, и вдвоем, чаще всего, если, например, это женатый священник, он берет свою матушку, берет детей там, вот, и они поют службу, кто-то пономарит, помогает ему в алтаре, кто-то на клиросе. И таким образом уже хотя бы несколько человек в литургии участвуют. Потому что я вот общаюсь с разными своими знакомыми. Кто-то служит в селе сельским священником. И порой возникает такая ситуация, что вообще нет прихожан, даже если в воскресенье. Вот все на уборочной страде, например, одно другое. У кого там коровы, у кого хозяйство там... скот, огороды, там еще что-то. Ну, и люди порой предпочитают какие-то свои житейские нужды, общественное богослужение. Но что делать? Священник всегда идет в сопровождении вот матушки, детей, которые вот участвуют в службе. Таким образом. А один священник, конечно, он не решается служить литургию, когда вообще никого в храме не будет, потому что он реально с этим практически не справится, если не будет второго человека, который бы пел и читал все, что необходимо за литургией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях иеромонах Лаврентий Полишкевич, кандидат богословия, помощник благочинного Высокопетровского монастыря. Мы уже говорили о том, что 6 сентября у Высокопетровского монастыря престольный праздник, день святителя Петра, и помимо того, что все желающие смогут петь акафист святому Петру в этот день, я так понимаю, что есть какая-то программа, достаточно широкое празднование этого замечательного дня в монастыре. Что еще будет происходить?
Дело в том, что, конечно, исторически день святителя Петра, он очень интересный, потому что он не только связан с наименованием улицы Петровка, потому что она была названа в честь святителя Петра. Сам святитель Петр – это первый московский святитель, хотя он никогда в исторических документах не именовался московским. Мы его называем московским Хонорис Кауза, потому что он, по сути дела, перенес кафедру киевских митрополитов в Москву, был погребен в Успенском соборе Москвы, и он почитается как первый митрополит московский. И фактически он тот человек, который акцентировал внимание на городе Москве, и косвенно благодаря ему отчасти тоже Москва стала столицей Руси. И когда у нас началось празднование 700-летия нашей обители, был торжественный крестный ход. В прессе он хорошо освещался, когда с Успенского собора Кремля по условному, скажем так, пути святителя Петра был большой крестный ход, который возглавлял Святейший Патриарх с образом святителя Петра, с частицей его мощей, который у нас в обители постоянно находится, через весь центр, и мы проходили по Петровке снизу вверх Большого театра до Высокопетровского монастыря. И там, на вершине уже Петровки, у монастыря был молебен. Огромное количество духовенства принимало участие в этом крестном ходе. И это было связано также с днем празднования города Москвы. Сейчас день города Москвы вот в этом году будет 11 сентября у нас праздноваться. 6 сентября у нас день святителя Петра. События будут в день памяти святителя Петра. У нас будет, планируется, квест вечером после всеночного бдения, где будет задействованы все желающие прихожане, в основном молодые люди, которые будут проходить по Петровке. В определенных местах будут определенные задания.
Вот это да. И, а кто придумал задание?
Ну, задания сейчас у нас пока разрабатываются, и они пока секретные. Они
это будет исторический квест?
Это будет исторический квест духовный. По всей улице Петровки. А духовный квест у нас будет богослужение.
Катехизирует каждого третьего встречного прохожего.
Ну, не знаю, будет ли простые прохожие, смогут ли принять в этом участие, но если там вот активно наши ребята будут там ходить по Петровке, то я думаю, что да.
Как интересно.
Ну, а так они пройдут через всю Петровку, в определенных местах вспомнят историю Петровки, святителя Петра, историю Высокопетровского монастыря. А в сам день праздника мы планируем после Божественной литургии крестный ход по маршруту Петровка, Крапивинский переулок, Петровский бульвар, и обратно возвращаемся в Высокопетровский монастырь, то есть по нашему такому кварталу, по нашему району такому. Вот. Кроме того, у нас празднование 700-летия обители, оно продолжается. Оно началось у нас в 15 году, День святителя Петра. И вот 17-й год – это условное как бы завершение вот ряда мероприятий, которые посвящены этому празднованию. Потому что с этим связано, кстати, и выпуск юбилейной монеты.
С изображением монастыря?
С изображением монастыря, да, Сбербанк России, точнее,
Центробанк.
Центробанк, да, России, да, выпустил специальную монету, серебряную монету номиналом 25 рублей. Она такая увесистая, 155,5 грамм. И на обратной стороне, там, собственно, одной из сторон изображен полностью весь Высокопетровский монастырь. Эту монету можно найти. Кроме того, прошло ряд конференций, презентаций, в том числе и в историческом музее, которые связаны с юбилеем Высокопетровского монастыря. То есть череда событий, конференций в рамках, в том числе, там, рождественских чтений, отдельных каких-то исторических конференций, они будут проходить. Тем более сейчас у нас начались вот эти вот раскопки, которые много чего у нас открыли, в том числе колодец 17 века.
Ух ты, и на территории монастыря?
На территории монастыря, да, и каждый желающий могут прийти его увидеть, он пока виден, его не закопали, он виден. Вот, древнее надгробие монастырского кладбища. Ну, проблема в том, что у нас сейчас, к сожалению, на монастырском кладбище располагается одна из площадок детского сада, и дети прямо над могилами там находятся. Вот, а когда археологи раскопали часть монастырского кладбища, то некоторые надгробия, они прямо из-под детской площадки торчат.
Ужас какой.
Вот, поэтому
а
вот,
садик советский еще?
Ну, садик советский еще, да. Садик находится в другом месте. Просто одна из площадок, она используется, территория монастыря, под одной из площадок детского сада. Но получается, что эта площадка находится на кладбище. Там реально захоронение монашествующих, и все желающие могут прямо подойти к этой площадке и увидеть, как надгробия выступают с надписями, древние надгробия выступают с надписями монастырского кладбища, собственно.
Ну да, странная история. Ну, слушайте, да, но вот вы говорили о том, что одна из задач и празднования такого широкого юбилея монастыря и Дня святителя Петра, и ваших программ образовательных, и вот этих курсов акафистов, заключается в том, чтобы популяризировать монастырь, сделать его интересным для прихожан и, наверное, для вообще, ну, для посетителей, как некое историческое место, как жемчужина архитектуры, архитектуры древней московской. Насколько, вот интересно, вы готовы глубоко вступать во взаимодействие со всеми современными средствами распространения информации, например? Есть ли у монастыря свои аккаунты в соцсетях? Ведет ли кто-то вашу страничку там, в интернете? Ведь это же все очень и очень важные на сегодняшний день вещи. Или все-таки, когда речь идет об институтах духовных, нужно быть очень осторожным в использовании таких инструментов.
Осторожность всегда не помешает, потому что интернет – это такая площадка неоднозначная, но, тем не менее, все наши проекты молодежные, Петровской богословской школы, социальные, богослужебные проекты, они все освещаются в соцсетях и на сайте нашего монастыря. Есть у нас специальные странички, которые вот ведутся в сети ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в других социальных сетях, и официальный сайт монастыря есть, и у нас своя пресс-служба имеется, и тесно монастырь сотрудничает с разными средствами массовой информации, с разными телеканалами, и церковными, и светскими. У нас клирики выступают на разных телеканалах и радиопередачах. То есть достаточно у нас такой спектр большой для взаимодействия с обществом. И это взаимодействие на ежедневном уровне, оно есть. Плоды, результаты этого есть. У нас монастырь наш занимается и сам выпуском некоторых печатных изданий. Вот у нас в монастыре выпускает «Обитель Петрова» наш журнал, а также журнал такой внушительный синодального отдела по монастырям монашества. Наш наместник является главным редактором этого журнала, выпускает его. Это «Монастырский вестник». Поэтому, что касается взаимодействия СМИ и участия непосредственного как бы в этой сфере, то это у нас развивается и на хорошем уровне находится.
Ну и поскольку вы упомянули, что одной из частей праздника будет квест для молодежи, я так понимаю, что вы работаете и в таких современных жанрах, и, наверное, это тоже как-то не просто там повернуться и открыться таким легкомысленным с какой-то точки зрения, может быть, формам, да, общения, как там, не знаю, какие-то игры, квесты и так далее. Но мне кажется, что как раз подростки и школьники – это именно та аудитория, которая могла бы стать достаточно частыми посетителями Высокопетровского монастыря, просто даже как какое-то историческое место, не говоря там, даже о религии или там, об участии в богослужении.
Ну, это все верно, тем более, что наш монастырь имеет опыт участия в таком проекте, как «Выход в город». Первоначально первый этап этого проекта осуществлял я со стороны Высокопетровского монастыря, потому что я как раз водил экскурсии всем ребятам из школ, которые приходили в нашу обитель, рассказывал им о истории монастыря. Это своего рода тоже было своего рода такой начальный квест, когда мы поднимались на колокольню, пробовали звонить на колоколах, когда мы делали там всякие селфи на фоне монастыря, вот. Когда я им делал историческую ретроспективу, мы поднимались на колокольню, они видели монастырь, а потом я говорю, а знаете, как он выглядел в конце 19 века? Давайте посмотрим. И начинаю открывать им фотографии исторические. И вот посмотрите, вот она выглядит сейчас, так, например, собор святителя Петра, а как он выглядел в 19 веке? Или колокольня? А вот видите, как сейчас Петровка выглядит? А вот так она выглядела в 19 веке. И показываем эти, и они удивляются. Вот. А вот время, когда вот было запустение в Высокопетровском монастыре, показываем эти фотографии, можете сравнить, как, что, где, как, и, конечно, вот такое погружение. Потом была разработана специальная экскурсия-квест для молодежи, она есть, где они какие-то артефакты искали в разных частях монастыря, отвечали на вопросы.
А как же это все выдержал и наместник, и братья? Ведь это же гвалт, писк, визг, куча топающих и носящихся по территории монастыря детей. Вот я знаю некоторые монастыри московские, где даже, вот, ну, даже нельзя по телефону мобильному разговаривать на территории монастыря, а не в храме. А вот как ты вошел в ворота, и все. И вот иногда даже могут остановить и сказать, молодой человек, у вас вот черепушка на футболке изображена. У нас нельзя в таком виде ходить по территории монастыря. А у вас прям такая либеральность.
Дело в том, что да, можно сказать, либеральность. У нас, конечно, останавливают тех людей, которые ведут себя безобразно или начинают курить на территории монастыря. Что касается, вот вы как-то в начале программы сказали о том, что у нас, как бы, мы находимся на Петровке, там же проходной двор. Да, у нас монастырь своего рода представляет себе проходной двор. У нас огромное количество иностранцев проходит через наш монастырь, они в основном туда заходят, потому что им интересна архитектура. А у нас просто заходит очень много групп аудиогида, когда они в наушниках идут, угу. Ничего не говорят, просто такая группа. И они просто проходят через наш монастырь, где-то фотографируются, что-то смотрят, и проходят, выходят на Крапивинский переулок, идут дальше. Вот. И в этом плане, конечно, у нас самый настоящий проходной двор. Поэтому у нас и...
Ну вот, а это и есть популярность.
Да. Сейчас, правда, есть некоторые сложности из-за того, что у нас активно ведется реконструкция монастыря, у нас огромное количество рабочих на территории. Сейчас в лесах находится большая колокольня и надвратный храм Петра и Павла, примыкающий к Крапивинскому переулку, и постоянно огромное количество каких-то строительных машин что-то вот вывозит, что-то завозит, пыль, шум. Строительный шум в том числе. Это, конечно, людей несколько отталкивает, но, тем не менее, те храмы, которые у нас не в лесах находятся, они посещаются людьми, и, несмотря на шум и гам, там совершаются богослужения, поются акафисты, ну, где-то прикрываем окна просто на время служб, для того, чтобы шум не так был хорошо слышен. Но, тем не менее, люди все равно, даже в таких вот непростых условиях, не забывают нашу обитель, приходят и участвуют во время богослужения.
Ну что же, я искренне верю в то, что Высокопетровский монастырь заслуженно станет одной из жемчужин и исторического, и духовного маршрута Москвы. Надо самой тоже съездить и детей свозить, я, честно скажу, сама очень
будем
давно там не была,
видеть.
Да, а дети мои ни разу еще не были в Высокопетровском монастыре, это большое упущение, вы правы. Хочу нашим слушателям напомнить, что 6 сентября в Высокопетровском монастыре будет проходить праздник, престольный праздник День святителя Петра, и в преддверии этого праздника в монастыре открыты курсы по обучению пению акафистов. Все желающие могут пройти эти курсы и петь акафист в честь святителя Петра 6 сентября. И еще будет интереснее, будут всякие разные другие мероприятия в честь праздника на территории монастыря. Интереснейший квест исторический, о котором мы немножечко здесь вскользь упомянули, но о котором мы у нас на радиостанции еще более подробно обязательно вам расскажем. Спасибо огромное за интересный разговор.
Спасибо вам.
Захотелось научиться петь акафисты. Зайду, может, к вам на курсы. У нас в гостях был иеромонах Лаврентий Полешкевич, кандидат богословия, помощник благочинного Высокопетровского монастыря. Всем светлого вечера.
Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».